Глава первая. Несчастливая тройка. Постепенно вокруг начинал нарастать шум, и Дэвид с Мелани поняли, что очередная пара подошла к концу. Они сидели на диване в коридоре и что-то, как всегда, обсуждали. Среди проходивших мимо людей Дэвид первый заметил Вейланда. Он также обратил на них внимание и подошел. «Я с тобой сегодня уже здоровался, Мелани». «А с вами, уважаемый Дэвид, еще нет», — говорил он, стараясь не рассмеяться. «Здравствуйте, милый господин. Как ваше ничего?» — решил поддержать его Дэвид и ответил в той же шутливой форме. Так они могли продолжать еще долго, но Мелани их прервала. «Хватит вам вести себя, как дети малые. Мы с тобой не договорили, Дэвид. Я жду ответа». Они так частенько оставались наедине и что-то обсуждали или рассказывали. Вейланд, глядя на них, всегда думал, что они просто друзья, что, в принципе, так и было. «Сейчас, погоди, я поприветствую уважаемого друга, и он пойдет вон к той девушке, которой все не терпится окликнуть его, чтобы он помог с домашкой», — сказал Дэвид, указывая взглядом на особу, которая была поодаль от них. «Не надо на меня так смотреть!» «Я подойду сейчас к ней, быстро подскажу что-нибудь и вернусь», — говорил он, словно не веря собственным словам, но все же как можно увереннее, чтобы Дэвид не думал, что его просто используют. Он лишь ухмыльнулся в ответ и стал быстро заканчивать разговор с Мелани, пока Вейланд отошел. Они, хоть относительно недавно, примерно неделю назад, стали активно вместе проводить время и общаться. Когда Дэвид познакомился с Мелани, то он узнал, что она знакома с Вейландом. Это, конечно, было неудивительно, так как он был очень общительным и знал многих студентов из параллельных групп. С Дэвидом он поначалу общался так же, как и со всеми, но в один момент они стали довольно-таки хорошо дружить. Обсуждая такое вот странное совпадение, они обычно смеялись и не придавали этому особое значение. Вейланд уже возвращался назад. Конечно, как в большинстве случаев, они с Мелани просто отложили свой разговор на потом. «Дай я пережу тебя и начну поздравлять с тем, что ты на чуточку затаил сомнения во мне насчет твоего использования всеми», — говорил он с большим сарказмом. «Знаешь что, давай не будем начинать. Тут же Мелани рядом, ей до наших разборок вообще нет дела», — ответил он, понимая, что в данной ситуации он выиграл. «Ой, ладно, все с вами понятно. Вы не забыли, что сегодня ночью мы будем делать вместе домашку? Я специально сегодня поспала днем, так что не подведите меня». Она сделала серьезное лицо, и они, конечно, не могли ей ни в чем сопротивляться. Мелани была добродушной и беззаботной по жизни, но в определенных ситуациях, связанных с учебой и жизненными обстоятельствами, она была серьезнее некуда. Парни побаивались ее в гневе, и всегда старались не доводить. «Ладно, пошли», — Дэвид на пары. «Пока, Вейланд. Сегодня ночью жду в чате», — договорила она, и они разошлись в разные стороны. Прошло почти полдня с их последней совместной встречи, и наступила ночь. Дэвиду было как-то не по себе сегодня целый день. Он не мог объяснить словами то самое чувство тревоги внутри него, и поэтому не стал говорить об этом своим друзьям. «Всем привет! Снова. Что-то я так спать хочу, но не волнуйтесь, я выпил чашку кофе, и скоро оно должно подействовать». «Вечно тебе лишь бы поныть, Дэвид. Вон Вейланд, смотри, какой хороший. Вовсю готов помогать нам. Вообще-то я сам буду делать эту домашку, и помогать будете и вы мне тоже. Достали уже». «Все, все, дружище, ты как всегда прав. Давай начинать уже, а то время позднее», — зевнул Дэвид, и не приступили к работе. С тех пор стрелки на часах переместились на отметку с цифрой 3. «Ладно, ребята, даже я уже захотела спать, так что давайте расходиться», — подытожил разговор Мелани, что и произошло спустя пару минут. Дэвида буквально вырубало уже довольно давно. Этих слов он ждал с нетерпением. Обычно он всегда был энергичным и веселым, но в эту ночь что-то было не как всегда. Спустя еще некоторое время все они улеглись спать. В это время, в начале второго семестра, для наших ребят спала почти вся общага. Лишь в одной комнате с давно спящими жильцами девушка не спеша поднялась с кровати. Она как-то странно постояла возле нее, медленно колыхаясь, а затем, снова придя в движение, направилась к кухонному столу. Взяв нож и бинт со стола, она надела тапочки и медленно вышла в пижаме в коридор. Свет в комнате не пришлось выключать, так как она его и не включала. Выйдя напролет между этажами, она, пошатываясь, верно следовала к своей цели. На свету можно было заметить, что ее лицо не выражало ни капли эмоций. Было такое ощущение, что она продолжала спать. Так бы и показалось людям, которые сейчас бы встретили ее, если бы не эти широко распахнутые глаза. Хотя они и глядели в никуда, было четкое сознание, что она не спит. Дойдя до первого этажа, как и следовало ожидать, она никого не обнаружила и продолжила путь в сторону выхода. Дело в том, что в общежитии был комендантский час, и двери закрывались на ночь на замок. И, естественно, охранять их было незачем. Толкнув неработающий турникет, как-то скованно и непонятно, она все же дошла до нее. Нож и бинт, который она держала время ходьбы, наконец пошли в ход. Опустив бинт подальше от нее на пол, она выставила перед собой левую руку ладонью вверх. Держа в другой руке нож, она, будто не соображая, что сейчас произойдет, сделала надрез в области вен на предплечье. Спустя еще пару часов, уже утром, первая студентка, спешившая на учебу, уже снова скрывала надписи на двери. «Смертники ночью спят». «Что бы это значило, а, Вейланд?» Еще немного сонным голосом спросил Дэвид. «Ты думаешь, раз я не страдаю фигней во время учебы, сдаю все зачеты и экзамены досрочно, я должен знать все?» «Ой, вот только не начинайте. Вчера мы с вами что-то пересидели. И я ни черта не выспалась. Ну, подумаешь, какие-то придурки размалевали стеклянную часть двери. Какие только шутки не вытворяли в общаге!» — говорила сонным голосом Мелани, медленно пережевывая свой завтрак. «Не скажи! Мы же все, так или иначе, проходили мимо этой надписи. Запах настоящей крови стоял отменный. Что-то это все мало на шутку похоже», — говорил Дэвид, в столовой чуть тише, чем обычно. «И еще один факт очень занимательный. Обычно таких хулиганов находят на следующий день, и все становится на свои места. Но тут загвоздка в том, что... Видите вон того парня? Он подрабатывает в так называемом оперотряде, о котором вы, наверное, слышали, и следит за порядком общежития. Он без проблем имеет доступ к записи камер ночью, как раз для таких случаев. И спроси меня, что тут не так, а, Дэвид?» «Ой, хватит уже, не тяни, Вейланд. Чего ты всегда такой активный, даже после того, как спал столько же, сколько и мы?» «Ладно, ладно, Мелани, только ради тебя. Не буду вас мучить. В общем, он мой сосед по блоку, и я с ним общался в коридоре перед вами. Он не пошел на первую пару и сейчас нервничает, наверное, так как посмотрел все компьютеры. Но записи этой ночи просто куда-то испарились. Может... И ты, наш умник, хочешь сказать, что там орудовали какие-то хакеры или вообще мистика какая-нибудь? Не смеши. Наверняка там без нас уже во всем разобрались. Лучше слушайте, что я сейчас смешное расскажу». Он готов был уже рассказать, но как бы выдержал паузу. Забавы ради. В это время шла вторая пара. И так вышло, что у группы Элани и Мелани с Дэвидом было окно. Напротив них, немного в стороне, села девушка, их одногруппница. Она всегда была тихоней, поэтому даже не посмотрела в их сторону, будто не заметив, чтобы не садиться с ними. Она была одета в толстый свитер, но Дэвид не обратил на это внимания. «Так вот, мне сегодня утром сосед рассказывал, как я во сне говорил. Как он говорит, я так кричал, что разбудил его, что-то типа: „Наконец-то скоро будет свобода, и будет вам веселая жизнь“». Дэвид сдерживал смех и старался произнести это как можно более зловеще. «Ну ты и удивил. Мало ли кто во сне не говорит всякую чушь. Мне девчонки по комнате вообще рассказывали, как я вставал с кровати, открывал ту скрипучую дверь, от которой они проснулись, выходил в коридор, стояла там и потом тихонько возвращалась к себе в постель. «Жуть, да?» — говорила Мелани, высмеивая Дэвида. «Ой-ой, да я тоже во сне хожу, и побольше тебя наверняка. Мне просто мало что рассказывают. Или они просто спят?» Вейлон все-таки решил не оставаться в стороне, тем более ему было что рассказать на этот счет. «Ну, раз такое началось, я как-то во сне ходил, будил родителей и просил им сходить со мной погулять. А после их отказа я продолжал стоять и только под утро уходил спать. Я вас просто уделал!» Говоря последнюю фразу, Вейланд не сдерживал смеха. Они поддержали его, на них обратили внимание вокруг сидящие люди. «Ну и отлично! Вот и познакомились люди-лунатики друг с другом. У кого есть еще тайны своей жизни? Может, мы еще в чем-то схожи?» «Тоже мне. Надо было именно с вами мне начать общаться», — говорил Дэвид, продолжая улыбаться. «Больно ты кому и нужен. Если что-то не нравится, давай, вали вон за другой столик. Бегом!» Решила съязвить Мелани, но до Дэвида наконец дошло, что с этой девушкой не так, и он пропустил мимо ушей ее слова. Вейланд, а какое сегодня число?» 2 марта 2013 года. «Очень смешно. А почему вон та милая наша одногруппница одета так тепло? В столовой, да еще и в марте месяце?» «Ты что, дурак? Какая тебе разница, Дэвид? Отстань от нее!» — говорила Мелани, проявив свое женское начало. «Не-не, чтобы вы сейчас сильно не удивлялись!» Он крикнул в ее сторону и пригласил к ним. Пока она шла, он продолжил. Она несла поднос, как-то странно, будто ей больно напрягать левую руку. «Давайте сейчас пополюбопытствуем. Все равно заняться пока нечем». Вейланд хотел что-то сказать Дэвиду, но понял, что их одногруппница уже близко, сказал лишь: «Нашелся, блин, Казанова!» «Вот ты достал меня так называть. Привет, привет. Как у тебя дела? Садись с нами. Чего ты там одна сидишь?» «Я вас просто сначала не заметила, потом не хотела мешать», — говорила она, как всегда застенчиво, но еще с таким чувством, будто ее что-то тревожило. «Да ты расслабься. Не знакома с Вейландом, что ли? Вот это редкость. Как тебе спалось сегодня ночью?» Этот резкий переход со знакомства к ее сну насторожил друзей, но они старались не подавать виду. «Не думаю, что это интересно всем, но все же спала, как ни странно, отлично. Даже не почувствовала, как наступило утро. А что? А вы как спали?» — говорила она уже бегло, дабы выразить заинтересованность в них. «Да ты не волнуйся, он у нас, видите ли, оригинальный весь такой. Так что спрашивать всякую чушь. Ты случайно не заболела? Твой свитер очень милый, конечно, но тебе в нем не жарко?» — решил поддержать своего друга Вейланд и поиграть в детектив. «Нет, со мной все в порядке, не беспокойтесь». После ее слов на секунду нависло легкое затишье. Мелани и ход мысли был сразу понятен. «Лишь бы им повеселиться. Сейчас я им устрою», — думала она, немного злясь. «Можешь не отвечать на их дурацкие вопросы. Не будь такой стеснительной. Тут все свои». Приятно улыбнулась она, и парни уже бы сдались, если бы не Дэвид. «А что у тебя с левой рукой? Покажи нам, пожалуйста, то мы переживать будем». Она поняла, что деваться некуда. Их компания всегда казалась ей очень хорошей. Открыться кому-нибудь ей было просто необходимо. Она аккуратно задрала рукав свитера, и все неловко удивились увиденному. Ее предплечье было аккуратно перебинтовано таким образом, чтобы остановить обильное кровотечение. В ту же секунду она завернула обратно рукав, спрятала руку под стол, чтоб так никто ее бинты точно не увидел. «Я не знаю, откуда это появилось. Я была уверена, что спала, но наутро обнаружила вот это. Как я могла не проснуться от такой боли? Да еще и кто-то смог перементовать ее. Я же могла умереть!» Она подскочила со стула и, успев одним движением забрать свою сумку, ушла быстрым шагом в столовую. Мелани была просто вне себя от гнева, но все-таки постаралась оправдаться в лице людей, которые обратили внимание на ее крик и эту сцену. «Да постой! Не переживай ты так! Нам можно доверять! Мы с тобой еще встретимся чуть позже!» Тут Вейланд хотел что-то сказать, Но, увидев ее грозный взгляд, даже не стал пытаться. «Вы вообще с ума посходили? Чего ты его поддерживаешь, Вейлон? Далась вам эта девчонка? А ты теперь, Дэвид, еще и пойдешь у нее просить прощения за свои тупые вопросы. И даже не хочу слышать твои отмазки!» Все же он решил ее перебить, сказав: «Все, окей, я сделаю, как ты скажешь. Когда я был против? Просто теперь ты не можешь отрицать тот факт, что это сделала она. Написала ту надпись». «Но как? А как она сейчас разгуливает здесь безнаказанно? И разве стоило это того, чтобы рисковать своей жизнью? Да и больно это, наверное», — продолжил Вейланд рассуждение Дэвида. «Вы просто неисправимые идиоты. Будете изъясняться вместе перед ней. И как я с вами вообще додумалась связаться?» — говорила она уже себе под нос, понимая, что они погружены в игру. «Элементарно, Ватсон». Спустя еще пару минут они наигрались, и Мелани стала расспрашивать Вейланда о чем-то. Но Дэвид их совсем не слушал, погруженный в свои мысли. Ведь это чувство тревоги никак не могло покинуть его еще со вчерашней ночи. И каким-то чудом ему казалось, что оно нарастает. Через некоторое время они встали из-за своего столика и направились к выходу. «Смертники ночью спят». «Что бы это, интересно, значило?» — думал Дэвид уже как бы напоследок, так как его ожидали еще 3 пары технических дисциплин.